издаль, вечера на хуторе близ Диканьки.
Что это за вечера?
И швырнул в свет какой-то пасечник.
Слава богу! Еще мало ободрали гусей на перья, извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания и сброду вымарало пальцы в чернилах.
Дернула же охота и пасечника дотащиться вслед за другими.
Слышала вещи мое все эти речи еще за месяц. То есть я говорю, что нашему брату-хуторянину высунуть нос из своего захолустья в большой свет, батюшки мои, это все равно, как случается, иногда зайдешь в покой великого пана, все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство. Нет, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотреть дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет, и начнут со всех сторон притопывать ногами. Я вам скажу, да что говорить... Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже 5 лет, как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался, плачь не плачь, давай ответ.
У нас, мои любезные читатели, не во гнев будет сказано, вы, может быть, и рассердитесь, что пасечник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму. У нас на хуторах водится издавна. Как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь, и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более. Тогда только вечер, уже, наверное, где-нибудь в конце улицы брежет огонек. Смех и песни слышатся издалека, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум.
Это у нас вечерницы. Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы. Только нельзя сказать, чтобы совсем. На балы, если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку. А у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу. С веретеном, с гребнями. И сначала будто и делом займутся. Веретенашами отльются песни, и каждая не поднимет и глаз в сторону. Но только нагрянут в хату парубки с скрипачом, подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.
Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой, чего только не расскажут, откуда старины не выкопают. Каких страхов не нанесут.
Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудого Панька.
За что меня миряне прозвали Рудым Паньком, ей-богу, не умею сказать. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай. Как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно.
Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости. В пасечникову лачушку усядутся за стол, и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские.
Да, может, иному и повыше пасечника сделали бы честь посещения.
Вот, например, знаете ли вы дьяка Диканьской церкви Фому Григорьевича?
Эх, голова! Что за истории умел он отпускать?
Он никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дичках. Но заходите к нему и в будни. Он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по 6 рублей за аршин.
От сапог его у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя. Но всякому известно, что чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу.
Никто не скажет так же, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания, но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши, что следует, складывал его снова по обыкновению в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей...
Ну, тот уж был такой паныч, что хоть сейчас прям нарядите в заседатели или подкоморье. Бывало, поставит пред собой палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать так-то вычурно да хитро, как в печатных книжках. Иной раз слушаешь-слушаешь, да и раздумье нападает. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких?
Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку.
Он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латынщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него лопатус, баба бабус. Вот случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латынчик увидел грабли и спрашивает отца.
«Как это батькус по-вашему называется?»
Да и наступил, разинувши рот ногою на зубцы.
Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и хвать его по лбу.
«Ах, проклятые грабли! Как же они, черт бы, спихнул с моста, отца их больно бьются!»
«Так вот как!» Припомнил и имя, голубчик.
Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику.
Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посреди комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то басурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого золою и листьями лепестка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучу, не дотронувшись даже до большого пальца. И все ни слова. Да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя чуть ли еще не поговорку.
«Не мечите бисер перед свиньями».
«Быть же теперь ссоре», — подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю.
К счастью, старуха моя догадалась поставить на стол горячий книж с маслом. Все принялись за дело.
Рука Фомы Григорьевича, вместо того, чтобы показать шиш, протянулась к книжу.
И, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу-хозяйку.
Еще был у нас один рассказчик.
Но тот, нечего бы к ночи вспоминать о нем, такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове.
Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей.
Так что... Пасечника, прости, Господи, как черта все станут бояться.
А у меня, пожалуй, лень только проклятая рыться, наберется и на 10 таких книжек. Да, вот было и позабыл самое главное. Как будете, господа, ехать ко мне, то примехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора.
Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей. А где живет пасечник Рудый Панько?
А вот там, скажет он, указавши пальцем, и если хотите, доведет вас до самого хутора.
Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами.
Фома Григорьевич, третьего года, приезжая из Диканьки, понаведался таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою. Несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные.
Зато уже как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, какие вы отроду, может быть, не ели. А меду, изобожусь, лучшего не сыщите на хуторах.
А какими пирогами накормит моя старуха? Что за пироги, если б вы только знали?
Сахар, совершенный сахар!
А масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть.
Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком?
Боже ты мой! Каких на свете нет кушаньев!
Станешь есть объеденье, да и полно.
Сладость неописанная.
Прошлого года. Однако ж, что же я в самом деле разболтался. Приезжайте только, приезжайте поскорей. А накормим так, что будете рассказывать и встречному, и поперечному.
Пасечник Рудый Панько.
Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии, как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан сладострастным куполом, нагнувшийся над землею, кажется, заснул весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. На нем не облако, в поле не речи, все как будто умерло. Вверху только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи.
Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешин, слив, яблонь, груш, небо его чистое зеркало, река в зеленых гордо поднятых рамах, как полно сладострастия и неги малороссийское лето.
Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа 1830 будет назад тому, когда дорога верст за 10 до местечка Сорочинец кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. Одиноко в стороне тащился на истомленных валах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разной домашней поклажею, за которым брел в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах его хозяин. Ленивой рукой обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и красавицей, и к уроду, и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных и особливо молодых парубков брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком.
Однако же не седые усы и неважная поступь его заставляли это делать. Стоило только поднять глаза немного вверх, чтобы увидеть причину такой почтительности. На вазу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком,
с черными бровями, ровными дугами, поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые вместе с длинными косами и пучком полевых цветов богатую корону покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее. Все было ей чудно и ново. И хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться? В первый раз на ярмарке девушка, 18 лет, в первый раз на ярмарке.
Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы. Неугомонная супруга.
Но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой будто по горностаевому меху нашиты были хвостики красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность ее красному полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки.
Глазам наших путешественников начал уже открываться псел. Издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительнее после томительного разрушающего жара. Сквозь темные светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры. И река красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев.
Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полная гордость и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темную, упавшую с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет, она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность.
Воз со знакомыми нам пассажирами взъехал в это время на мост. И река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулось перед ними.
Небо, зеленые и синие леса, люди, вазы с горшками, мельницы. Все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну.
Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова «Ай да девчина!» поразили слух ее.
«Славная девчина! Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее».
«О, вот впереди дьявол сидит!»
«Да чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он подскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб его на том свете черт бороду обжег!»
«Вишь, как ругается! Язык у нее у столетней ведьмы не заболит выговорить эти слова!»
«Столетний! Нечестивец! Ты поди умойся наперед, о, сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! И отец дрянь, и тетка дрянь! Столетняя! Что у него еще молоко на
губах?» Тут воз начал спускаться с мосту. И последних слов уже невозможно было расслушать, но парубок не хотел, кажется, кончить этим. Не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею.
Удар был удачнее, нежели можно было предполагать.
Весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью.
Дородная щеголиха вскипела гневом, но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть ее обратилась на безвинную падчерицу и медленного сожителя,
который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги.
Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они в пригороде к старому знакомому и куму казаку Цыбуле.
Вам верно случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами? Не правда ли? Не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочит, гремит. Шум, брань, мычанье, блеяние, рев — все сливается в один нестройный говор. Валы, мешки, сено, цыгане, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро и нестройно мечется кучами, снуется перед глазами. Разноголосые речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа.
Приезжий мужик наш с чернобровою дочкой давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применивался к ценам, а между тем мысли его ворочались безостановочно.
Около 10 мешков пшеницы и старой кобылы, привезенной им на продажу.
По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около вазов с мукой и пшеницей.
Ей бы хотелось туда, где под полотняными ядками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные медные кресты и дукаты.
Но и тут, однако же, она находила себе много предметов для наблюдения. Ее смешило до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, вскрикивая сами от боли. Как пьяный жид давал бабе киселя. Как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками. Как москаль, поглаживая одной рукой свою козлиную бороду, другой...
Ну вот, почувствовала она, кто-то дернул ее за шитый рукав сорочки. Оглянулась, и парубок в белой свитке с яркими очами стоял перед нею.
Не бойся, серденька, не бойся. Я ничего не скажу тебе худого.
Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого. Только мне чудно. Верно, это лукавый. Сама, кажется, знаешь, что не годится так. А силы не достает взять от него руку.
Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери.
Но в стороне послышалось слово «пшеница».
Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривавшим негациантам. И приковавшегося к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь.
Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница?
Это думать тут нечего. Я готов скинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы и продадим хоть одну мерку.
Да кого ты, земляк, морочишь? Привоза ведь кроме нашего нет вовсе.
Вот то-то и есть. Что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля.
Какая чертовщина?
Слышал ты, что поговаривают в народе? Ну, то-то и ну. Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты вот тот старый сарай?
Mm-hmm.
Развалившийся.
Mm-hmm.
Что он стоит под горой?
Да.
Да, в этом сарае то и дело водятся чертовские шашни. И ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волосной писарь. Проходил поздно вечером. Только глядь, в слуховое окно выставил из свиной рыло и хрюкнул так, что у него мороз подрал по коже. Того и жди, что опять покажется красная свитка.
Что же это за красная свитка?
Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом. Со страхом обратился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки.
Хе-хе-хе, земляк! Да ты мастер, как вижу, обниматься! А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою хвеську. Да и то спасибо куму, бывшей дружкой уж надоумил.
Парубок заметил тот же час, что отец его любезный не слишком далек. И в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу.
Ты верно, человек добрый, не знаешь меня? А я тебя тотчас узнал.
А, может, узнал.
Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу. Тебя зовут Солопий Черевик.
Так, Солопий Черевик.
А вглядись-ка хорошенько. Не узнаешь ли меня?
Не, не познаю. Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что черт их и припомнит всех.
Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына.
А ты будто Ахримов сын?
А кто ж? Разве один только лысый дядька, если не он? Ну, Солопий, вот как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга, так что хоть бы и навеки жить вместе.
Что ж, Параска, может и в самом деле, ну, чтоб уж, как говорят, вместе и того, чтоб паслись на одной траве. А что, ну, по рукам. А ну-ка, новобранный зять, давай Богорычу!
И все трое очутились под ядкою у шинкарки.
Ну, жинка, а я нашел жениха дочке.
Вот, как раз до того теперь жду женихов отыскивать, а? Дуренький, ой, дурень, тебе, видно, и на роду написано остаться таким, а? Ну где ж таки ты видел, ну где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть. Ты хорош должен быть и жених там, думаю, оборванейший из всех голодравцев.
Да как бы не так, да посмотрел бы ты, что там за парубок. Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху важно дует. Черт меня возьми, вместе с тобою, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул полкварты, не поморщил.
О, ну так. Ему, если пьяница добродяг, так и его масти. Ах, боюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Вот жаль, что до сих пор он не попадется мне, я бы дала ему знать.
Что ж, Хивря, ну, хотя бы и тот самый. Чем же это он сорванец?
Чем же он сорванец? Ах ты безмозглая ты башка, а! Слышишь, ну чем же он сорванец? Да куда ж ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы? Да ему хоть бы тут же перевод его запачканным в табачище носом нанесли жинки его бесчестия, да ему бы нужды не было.
А однако же я не вижу в нем ничего худого. Парень хоть куда. Только разве что заклею на миг образину твою навозом.
Да ты, как я вижу, слова не даешь мне выговорить. А что это значит? Это когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего!
Ну все, туда, черт! Тебе и свадьба! Придется отказать доброму человеку ни за что, ни про что! Господи!
Господи, Боже мой! За что напасть такая на нас грешна? И так много всякой дряни, а ты еще жинок наплодил.
Пух из полуночи.
Эх, ма!
О чем загорюнился Грицко? Что ж, отдавай валы за 20.
Тебе все валы да валы. Вашему племени все в корысть только. Поддеть да обмануть доброго человека.
Тьфу, дьявол! Ты тебя не на шутку забрало? Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту?
Ты, это не по-моему. Я держу свое слово, что раз сделал тому навеки и быть. Вот у хрыча черевика нет совести, видно, и на полшеляга. Сказал да и назад. Ну его и винить нечего, он пень да и полно. Все это штуки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока. Если б я был царем или паном великим, я первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам.
А спустишь валов за 20, если мы заставим червяка отдать нам Параску?
В недоумении посмотрел на него Грицко. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное. Человек, взглянувший на него, уже был готов сознаться, что в этой душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда на земле — виселица.
Не за 20, а за 15 отдам, если не солжешь только.
За 15? Ладно. Смотри ж, не забывай, за 15. Вот тебе и синица в задаток.
Ну, а если солжешь?
Солгу в задаток твой.
Ладно. Ну, давай же по рукам.
Давай.
Сюда, Афанасий Иванович. Вот тут плетень пониже. Поднимайте ногу. Да не бойтесь. Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под вазы, чтобы москали на случай не подцепили чего.
Так грозная сожительница червяка ласково ободряла трусливо лепившегося около забора Поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть. И, наконец, шумом обрушился в бурьян.
Вот беда! Не ушиблись ли вы? Не сломили ли еще, боже, оборони шеи?
Ничего, ничего. Любезнейшая Хавронь Никифоровна, выключая только уязвление со стороны крапивы, всего змееподобного злака, по выражению покойного отца Протопопа.
Пойдемте же теперь в хату. Там никого нет. А я думала, было уже, Афанасий Иванович, что к вам болячка или соняшница пристала. Нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слыхала, что пан отцу перепало теперь немало всякой всячины.
Это сущий безделица, Хавронь Никифоровна. Батюшка всего получил за весь пост мешков 15 ярового. Проса мешка 4, княшайса сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и 50 штук. Яйца ж более счастью протухлые. Но воистину сладостное приношение, сказать примерно единственное, от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна.
Вот вам и приношение, Афанасий Иванович. Варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, товченечки.
Бьюсь об заклад. И если это сделано не хитрейшими руками из всего Емина рода, однако ж, Хавронь Никифоровна, сердце мое от вас кушанье послаще жаждет всех пампушечек и галушечек.
Вот я уже и не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иванович.
Разумеется, любви ваши несравненные, Хавронья Никифоровна.
Бог знает,
что вы выдумываете, Афанасий Иванович? Чего доброго вы, пожалуй, затеете еще целоваться?
Насчет этого я вам скажу. Хоть бы про себя. В бытность мою, примерно сказать, еще в Бурсе, вот как теперь помню.
Афанасий Иванович, мы попались с вами. Народу стучится куча, и мне почудился Кумов голос.
Вареник остановился в горле Поповича.
Глаза его выпилились, как будто какой-нибудь выходец того света только что сделал ему перед сим визит свой.
Полезайте сюда!
Опасность придала духу нашему герою, опамятавшись, скочил он на лежанку и полез оттуда на доски, положенные под самым потолком, на которых была завалена разная домашняя рухлядь.
На ярмарке случилось странное происшествие. Все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась красная свитка. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образе свиньи, который беспрестанно наклонялся над вазами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора, и все считали преступлением не верить, несмотря на то, что продавица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с ядкой шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара.
К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волосным писарем в развалившемся сарае. Так что к ночи все теснее жались друг к другу, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои. А те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой.
Числу последних принадлежал и черевик с кумом и дочкою, которые вместе с напросившимся к ним в хату гостьми произвели сильный стук, так перепугавший нашу хибрю.
Кума уже немного прозабрало. Это можно было видеть из того, что он два раза проехал с своим возом по двору, пока мест нашел хату.
Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемоний вошли прежде самого хозяина.
Ну что, кума, тебя все еще трясет лихорадка?
Да, не здоровится.
А ну-ка, жена, достань-ка там вазу баклажку. Мы черпнем ее с добрыми людьми. Проклятые бабы, напугали нас так, что и сказать-то стыдно. Ведь мы ж, ей-богу, братцы, по пустякам приехали сюда. Я тут же ставлю новую шапку, если бабы не вздумалась посмеяться над нами.
Ты че? Ты?
А че? Да хоть бы и в самом деле, сатана. А че сатана-то? Че сатана?
А полюти ему.
На голову! Хоть бы сию минуту вздумалось ему стать вот здесь, вот, например, вот предо мною. Ну, будь я собачий сын, если бы не поднес бы ему дуль под самый нос.
А чего ж ты вдруг побледнел весь?
Я? Да Господь с вами, приснилось.
Куда теперь ему бледнеть? Щеки-то расцвели, как мак. Теперь он не цыбуля, а буряк. Или лучше... сама грязная свитка, которая так напугала людей.
Баклажка прокатилась по столу и сделала гостей еще веселее прежнего.
Скажи, будь ласков, кум, вот прошусь, да не допрошусь истории про эту проклятую свитку.
Кум, она мне годилась рассказывать на ночь-то.
Ну, разве ж для того, чтобы угодить тебе и добрым людям, которым я примечаю столько же, как и тебе, хочется узнать про эту диковину. Ну, быть так. Слушайте ж. Раз за какую вину, ей-богу уж и не знаю, только выгнали одного черта из пекла.
Как же, коп? Как же могло это статься, чтобы черта выгнали из пекла?
Ну что ж делать, кум? Ну выгнали и выгнали. Вот как собака мужик выгоняет из хаты. Вот, ну, может, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело. Ну и указали на дверь. Вот. Черту бедному так стало скучно. Так скучно по пекле, что хоть до петли. Что делать?
Давай с горя пьянствовать. Угнездился вон том сарае, ну, который ты видел, и мимо которого ни один добрый человек не пройдет теперь, не оградив наперед себя крестом святым.
Стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками.
С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке.
Бог знает, что говоришь ты, ку. Да как же ж можно, чтобы черта впустил кто-нибудь в шинок? Это у него ж, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове.
Вот, вот, то-то и штука, что на нем была шапка и рукавицы.
Кто его распознает? Ну вот, гулял-гулял, и, наконец, пришлось до того, что пропил все, что имел с собой. И пришлось черту заложить красную свитку свою. Чуть ли не в треть цены, жиду, шинковашему тогда на Сорочинской ярмарке, заложила и говорит ему:
смотри, я приду к тебе за свиткой ровно через год, береги ее.
И пропал как будто в воду. Шинкарь рассмотрел хорошенько свитку. Сукно такое, что и в Миргороде не достанешь, а красный цвет горит как огонь, так что не нагляделся бы. Вот ему и показалось скучно дожидаться срока, почесал себе писики, да и содрал с какого-то приезжего пана мало не 5 червонцев. А сроки и позабыл совсем.
Как вот раз под вечерок приходит какой-то человек.
Ну, жид, отдавай свитку мою.
А какую свитку? У меня нет никакой свитки. Я и знать не знаю твоей свитки.
Тот глядь и ушел. Только к вечеру слышит шорох. Глядь, во всех окнах повыставлялись свиные рыла.
Что? Ничего.
Ась, ты сказал?
Нет. А кто ж хрюкнул?
Бог знает, а что это мы переполошились-то? Никого нет.
Эх вы, бабы, бабы. Вам ли казаковать и быть мужьями? Вам бы веретено в руки, да посадить за гребень. Один кто-нибудь может, прости, Господи, под кем-нибудь скамейка заскрипела. А все метнулись, как полоумные.
Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться. Кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее.
Жид обмер. Однако ж свинья на тонких ногах, длинных, как ходули, повылезали в окна и мигом оживили его плеченными тройчатками, заставляя плясать повыше вот, вот этого вот сволока. Тот в ноги признался во всем, только свитки нельзя уж было воротить скоро. Пан обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупке. Та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула. Верно виною всему красная свитка, и, не думая, не гадая долго, бросила в огонь. Не горит бесовская одежда!
Да это чертов подарок!
Перекупка умудрилась и подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень обрадовался, только масло никто и спрашивать не хочет.
Эх, недобрые руки подкинули свитку.
Схватил топор и изрубил ее в куски. Глядь! И лезет один кусок к другому. И опять целая свитка. Перекрестившись, схватил топором в другой раз куски, разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор, каждый год, и как раз во время ярмарки, черт свиной личиной ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного только левого рукава не достает ему. А люди с тех пор открещиваются от этого места, и вот уже будет лет с десяток, как не было на нем ярмарки.
Нелегко дернуло теперь заседателя, а
другая половина слова
замерла на устах рассказчика.
Окно брякнуло шумом, стекла из меня вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась по воде очами, как будто спрашивая:
«А что вы тут делаете, добрые люди?»
Ужас сковал всех находившихся в хате.
Кум с разинутым ртом превратился в камень. Глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить. Разверстые пальцы остались неподвижными на воздухе.
Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головой о перекладину.
Доски посунулись, и Попович с громом и треском полетел на землю.
Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги.
Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкой.
А черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативший на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и, как полоумный, бежал по улицам, не видя земли под собою. «Черт! Черт!» — кричал он без памяти. «Черт! Черт!» кричала вслед за ним, и он слышал только, как что-то с шумом ринулось на него.
Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги.
Влас. Слышь, Влас, возле нас кто-то помянул черта.
Мне какое дело? Хоть бы и всех своих родичей помянул.
Ну, ведь так закричал, как будто давит его.
Мало ли чего человек не соврет с просонья.
Воль твоя, хоть посмотреть нужно. А выруби-ка огня.
Стой. Здесь лежит что-то. Свети сюда.
Что лежит?
Так как будто бы два человека. Один наверху, другой на низу.
Опа!
Который из них черт, уже и не распознаю.
А кто наверху?
Баба.
Ну вот это же и есть черт!
Баба влезла на человека. Ну, верно, баба это знает, как ездить.
Смотрите, братцы, какую шапку надел на себя этот добрый молодец!
Увеличившийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов Солопия и его супругу, которые, полные прошедшего испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган. Озаряясь светом, неверный трепет нагоревшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром во мраке непробудной ночи.
Свежесть утра веяла над пробудившимися сорочинцами. Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали. Крик гусей и торговок понесся снова по всему табору. И страшные толки про красную свитку, наведшие такую робость на народ в таинственные часы сумерек, исчезли с появлением утра.
Вставай!
Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум.
Сумасшедшая! Чуть не задел меня своими лапами!
Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Враг меня возьми, если мне, голубка, не представилась твоя рожа бум-бру-бум-бум-бум-бру-бум-бум-бум барабаном, на который меня заставили выбивать зарю бум-бру-бум-бру-бум-бру-бум, а словно москаля те самые свиные рожи бум-бру-бум-бру-бум-бру-бум, от которых, как говорил кум...
Полно, полно! Ну-ка, полно тебе чепуху смолоть! А ну, ступай! Веди скорей кобылу на продажу! Ну, смех, право, людям, а! Приехали на ярмарку, хоть бы горсть пеньки продали!
Ну-ка, как же, Женька, ну, с нас ведь теперь смеяться будут!
Ступай, ступай! С тебя и без того смеются.
Ты видишь, что я еще не умывался?
Вот! Не кстати пришла блажь чистоплотным быть, а? Да, вот тебе, рушник, оботри свою маску.
Тут схватила она что-то свернутое в комок и с ужасом отбросила от себя. Это был красный обшлаг свитки.
Будет продажа теперь. Недаром, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову. И валы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, как вспомнил я теперь, не в понедельник мы выехали. Ну вот и зло все. Неугомонен черт проклятый. Носил бы уже свитку без одного рукава, так нет. Нужно же добрым людям не давать покою. Вот будь примерный, я черт. Чего, брони Боже, стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?
Что продаешь, добрый человек?
Сам видишь, что продаю.
Ремешки?
Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки.
Однако, черт возьми, земляк, ты, видно, ее соломой кормил.
Соломою?
Тот черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя. Но рука его с необыкновенной легкостью ударилась в подбородок. Глянул, в ней перерезанная узда, и к узде привязанный, о ужас, волосы его поднялись горою, кусок красного рукава свитки.
Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и быстрее молодого парубка пропал в толпе.
Лови, лови! Лови его! Вязать его! Вязать! Это тот самый, который украл у доброго человека кобылу. Вязать!
Да Господь, Господь, Господь с вами! Да за что? За что? За что вы меня вяжете?
Он же еще и спрашивает! А за что ты украл кобылу у приезжего мужика-черевика, а?
Да с ума спятили вы, хлопцы! Где видно, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?
Старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобой по пятам гнался, а?
По неволе побежишь, когда одежда сатанинская!
Голубчик, обманывай других этим! Будет тебе еще от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщину и людей!
Будет!
Глазам нашего черевика представился кум в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами.
Вот он, беглец! Послушали бы вы! Что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора? Когда стали спрашивать, от чего бежал он как полоумный?
Так,
полез, говорит, в карман.
В карман полез.
Понюхал табаку. И вместо тавлинки вытащил кусок этой чертовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь. А он, давай бог ноги.
Да это с одного гнезда обе птицы.
Вязать их вместе.
Может, ты в самом деле кум? Ты подцепил что-нибудь, а?
Ты туда же кум. Чтобы мне отсохнули руки и ноги. Если что-нибудь когда-нибудь крал, выключая разве вареник из сметаны у матери, да и то еще когда мне было лет 10 от роду.
Да что же это на нас напасть такая? Тебя-то ничего. Тебя винят, по крайней мере, за то, что другого украл. Ну за что мне, несчастливцу, недобрый поклёб такой, будто у самого себя стянул кобылу. Видно, нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья.
Горе нам,
сиротам, бедным.
Что с тобой, Солопий? Кто это связал тебя?
О, Голопупенко!
Голопупенко, да?
Голопупенко!
Голопупенко!
Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе.
Да?
Эх, хват, вот убей меня на этом месте, если не высуслю при мне кухоль, мало что не с твою голову, и хоть бы раз поморщился.
Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка?
Вот как видишь, наказал Бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек.
Прости.
Ей-богу, я рад сделать все для тебя. Ну что прикажешь? В старухе дьявол сидит.
Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя. Зато и ты делай как нужно. Свадьбу. Да и попируем так, чтоб целый год болели ноги от гопака.
Добре. От добре. Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москалю увезли. Да что там думать, годится, не годится. Сегодня свадьбу и концы в воду.
Ну, смотришь, Солопий, через час я буду к тебе. А теперь ступай домой, там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы.
Как? Разве кобыла нашлась?
Нашлась! Что, Грицко, худо мы сделали свое дело? Валы ведь мои теперь. Твои!
Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска, одна сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки, и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи.
«Ну что, если не сбудется то, что говорил он? Ну что, если меня не выдадут? Если...» «Нет, нет, этого не будет!» «Мачеха делает все, что ей не вздумается. Разве я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямство-то и у меня достанет. Какой же он хороший!» Как чудно горят его черные очи! Как любо говорит он: «Парасю, голубка!» Как пристала к нему белая свитка! Еще бы пояс поярче! Пускай уже, правда! Я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости, как я встречусь тогда где-нибудь с нею. Я ей ни за что не поклонюсь! Хоть она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу. Скорее песок взойдет на камни, и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою. Да я и позабыла. Дай примерить очипок, хоть мачехин. Как-то он мне придется.
Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклоняясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собой вместо полу потолок с накладенными под ним досками,
с которых не зринулся недавно Попович,
и полки, уставленные горшками.
Что я в самом деле, будто дитя, боюсь ступить с ногою?
Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою танцующую перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего. Но когда же услышал знакомые звуки песни, жилки в нем зашевелились, гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился в присядку, позабыв про все дела свои.
Вот хорошо! Батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу.
Ступай же скорее! Жених пришел.
Ну, дочка, пойдем скорее. Кибра с радости, что я продал кобылу, побежала закупать себе плахт и дерюк всяких. Так и нужен до прихода ее.
все кончить.
Не успела Параска переступить за порог хаты,
как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучей народа выжидал ее на улице.
Боже, благослови, пусть их живут, как венки вьют.
Я скорее тресну, чем допущу до этого.
Не бесись, не бесись, Жинка,
говорил хладнокровный черевик, видя, что пара дюжих цыган овладела ее руками.
Что сделано, то сделано. Я переменять не люблю.
Нет, этого не будет. Этого не будет. Не будет.
Но никто не слушал ее.
Несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену.
Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось волею-неволею к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось, все танцевало.
Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные, даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету.
Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал слабее, теряя неясные звуки в пустоте воздуха.
Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря. И скоро все стало пусто и глухо.
Не так ли и радость? Прекрасная и непостоянная гостья улетает от нас. И напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышат уже и грусть, и пустыню. И дико внемлет ему.
Не так ли резвые други бурной и вольной юности поодиночке один за другим теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их, скучно оставленному, и тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.
Засвистали козачки, козаченьки в похиле с полуночи, выплакала Марусенька свои ясные очи. Выплакала Марусенька свои ясные очи. Не плачь, не плачь, Марусенька, не плачь, не журися, та й за свого миленького Богу помолися, та й за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, а сонця немає. Мати сина вдолі Женьку слізно провожає. Мати сина вдолі Женьку слізно провожає. Іди, іди, мій синочку, та не забаряйся, за чотири дні вілоньки додому вертайся. За чотири дні вілоньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться, та що змійки вороненькі в борцях спіткнуться, та що змійки вороненькі в борцях спіткнуться.
теперь казачей. Казаченьки в парке с полуночи выплакала Марусенька свои ясные очи.